Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 667 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу сегодняшнюю программу откроет проповедь в неделю преподобной Марии Египетской, сказанная насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игуменом Симеоном Гаврильчиком. Новый цикл бесед заслуженного профессора Московской духовной академии доктора богословия Константина Ефимовича Скурата продолжает нашу программу. Он посвящен эпистолярному наследию священномученика протоиерея Ильи Четверухина. Затем вы услышите воспоминания о годах, проведенных в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре нашего постоянного автора, архимандрита Амвросия Юрасова. Завершит час программа «Наш архив». Вы услышите фрагмент службы с акафистом «Страстям Христовым», совершенный в Троице-Сергиевой Лавре в начале нынешнего века. Поет хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Thank you.
Нашу программу открывает слово в память преподобной Марии Египетской, сказанное насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Симеоном Гаврильчиком.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
Господи, сделай так, чтоб мы сели во Царстве Твоем по левую, по правую сторону от Тебя. Вот такие слова мы сегодня слышали в Евангелии. Слова просьбы, настоятельные просьбы со стороны ближайших самых учеников Христа Спасителя, апостола Иакова и апостола Иоанна Богослова. Просьба о том, чтобы воцариться со Христом в этом земном царстве. Дело в том, что по общему изъяснению отцов церкви, святых богодохновенных отцов церкви, ученики не просто так просили об этом Христа Спасителя. Господь перед этим им сказал, что восхожу в Иерусалим, и мне подобает быть преданным язычникам, много пострадать, быть убитым в третий день воскреснуть. Ученики считали, будучи непросвещенными еще благодатью Духа Святаго, что речь идет именно о земном воцарении, торжестве над Римским царством, нового другого царства, в котором царем явится Христос Мессия. И вот Господь в ответ на эту просьбу говорит им замечательные слова. «Не весте, чесо просите», то есть «не знаете, чего просите». «Можете ли пить чашу, которую я пью, и крещением, которым я крещусь?» Они имели представление о том, что Христос есть земной царь, и его царство – это царство земное. А Господь им говорит о муках и страданиях. Он говорит им о том, что быть с Ним – это значит пить чашу. Чашу тех скорбей, которые предстоит испить Ему через некоторое время в Иерусалиме. Что быть с Ним – это значит претерпеть такие же крестные муки, муки телесные, которые претерпит со временем и Он. Ученики опять ничего не поняли, о чем говорит Христос. Они говорят, да, Господи, мы можем пить чашу, которую Ты пьешь, и крещением, которым Ты крестишься. Эти слова исполнили человеческой слепоты, непонимания, о чем говорит Господь. Потому что никто никогда в истории человеческого рода не претерпевал такие муки и страдания, которые претерпел Господь на Голгофе. Притом его страдания были безвинные, страдания его были непорочные, страдания Господа были добровольные. О том, что его страдания добровольные, его шествие на Голгофу добровольно, Господь сам говорит об этом в тех словах, которые только что я вам сказал. «Все восходим в Иерусалим, и подобает быть преданному Сыну Человеческому язычникам. Много пострадать, быть оплеванну, заушенну, распяту, но в третий день воскреснуть». Чем ближе дни страданий Христа Спасителя, тем более ярко Он раскрывает, что Ему предстоит сделать. Но, как говорит евангелист Марк, ученики шли в Иерусалим вместе с Ним подаль и ужасались. Они не понимали, о чем говорит Господь. Они не понимали, как слава человеческая, как они считали, слава, богатство, царство может быть совмещена с какими-то муками и страданиями. Это невозможно. Но Господь своими страданиями совершает не восстановление земного некого царства, не создание земного царства, а совершает воссоздание в человеке образа Божия. Через свои страдания Господу непорочное страдание предстоит сойти до дна, до глубин ада из любви к человеческому роду и вывести всех праведников, начиная с Адама и заканчивая Иоанном Крестителем и святым праведным Симеоном из преисподней и вести их в Царствие Божие, которое вплоть до креста и распятия Христова были на тысячелетия затворены для каждого человека и для каждого праведника на земле. Ибо между небом, Царством Божиим и землей стоял херувим пламенным печом, который не впускал ни одну душу человеческую в пределы Царствия Божия. Ибо такова была участь потомков Адама, которые решили сотворить бунт и революцию и построить некое царство благополучное вне Бога. И Господь, этот дерзновенный ответ, неразумный, казалось бы, ответ учеников, можем пить чашу и можем креститься, отвечает: да, вы будете пить чашу мою и будете креститься крещением моим. Указывает им на том, что действительно всякому, кто хочет последовать за Христом, быть причастником Царствия Божия, необходимо в этой земной жизни претерпевать различные страдания и даже смерть. И прежде всего это касалось учеников Спасителя, которым предстояло совершить с помощью благодати Божией величайший исторический переворот в истории человеческого рода, изгнать дьявола из человеческих сердец и вселить благодать Духа Святаго в эти человеческие сердца, чтобы Дух Святый вернул человека к подлинной жизни. Многие люди, даже большинство из нас, христиан, пребывая в храме, не знают, что такое жизнь, что такое смерть. Мы ограничиваемся в этих понятиях нашими элементарными представлениями лишь о человеке как биологическом субъекте или объекте, что человек — это только лишь тело. И жизнь наша заканчивается тогда, когда тело просто-напросто дряхлеет, душа выходит из нее. Но дело в том, что и Священное Писание богодохновенное, и святые отцы Церкви, просвещенные благодатью Духа Святаго, нетварным божественным светом, говорит нам совершенно о другом. О том, что жизнь в подлинном смысле – это есть не земное бытие человека, не проживание земного короткого отрезка времени, а жизнь – это есть общение и соединение с Богом, с источником жизни и подателем жизни. Эта мысль проходит через все творения величайших отцов Церкви. И вне этого общения, вне этого союза с Богом наступает духовная смерть. И вот это вот духовной смертью жил весь человеческий род до создания Церкви Христовой. Когда благодаря страданиям Христа и воскресению Христа нам даровано величайшее таинство крещения, вхождения в новое бытие, бытие жизни с Богом, то есть не быт, а именно бытие, жить с Богом, то есть осуществлять богоданную миссию человеком здесь на земле, являть нетварный божественный свет и вечно здесь на земле преображать землю своей деятельностью. Но для того, чтобы это совершилось, человеку требуется очень много трудов. Вот не случайно Церковь Христова пятую неделю посвящает памяти преподобной Марии Египтянине. Она напоминает нам об удивительном образе человека, который жил хотя и в VI веке, но говорит нам о том, что нет ни одного человека на земле, которого бы отвергал бы Бог. Только нам, людям, присуще лицеприятие, только нам, людям, присущи ненависть, гнев, неприязнь, отторжение, но у Бога ничего этого нет. Бог, творя человека, любит каждого человека, и каждого человека призывает в общение с собой в Царствие Божие. И если человек не входит туда и не приходит в общение с Богом, то вина в этом не в Боге, а в самом человеке, в его эгоистичности, его самооцене, гордости, самозабвенности, который приводит и к отторжению, и отвержению вечных словес Божественных. Вот поэтому говорит Господь нам, что кто хочет идти вслед Меня, возьми крест свой, значит, и иди вслед Меня. То есть взять крест, отвергнуться себя, это значит подражать своей жизни Христу Спасителю. Отвергнуть плотской разум, свою философию, свои фантазии, мнения, ценности. А понять, что единственной ценностью, вечной ценностью является истина. Истина есть Христос. Он есть Бога-человек, есть Творец мира. Он есть второе лицо Святой Троицы. И Господь ради этого приходит сюда на землю для того, чтобы людей отвратить от ложных богов, от идолов, от ложных религиозных систем и вернуть человека в общение с Богом, с самим собой, то есть со Христом Спасителем. Ибо никакая религия нас не соединяет с Богом, не открывает нам глаза для Бога. Ибо Господь говорит: «Я Отец есть одно, Я есть путь и истинная жизнь. Кто не чтит Меня, не чтит Отца. Если бы вы знали Меня, — говорит Он иудеям, — то познали бы и Отца. Но вы не знаете Меня, и не знаете Отца». И вот это вот познание Бога Господь нам дает, но его нужно удержать. И удерживать это познание Бога посредством сохранения божественной благодати Божией, то есть живительной благодати Божией. Она сохраняется подвигом, подвигом молитвы, поста, подвигом изживания пороков, привычек, страстей, присущих нам, пытающихся жить по стихии мира или стаи, но обращать свой взор к Богу, к Его заповедям Божьим, которые есть жизнь, которые открывают для человека жизнь. Но прежде всего человек должен и жить эгоизм, эгоцентризм, самолюбие и открыть свою душу навстречу Богу. Вот так вот сделалась преподобная Мария Египтина, страшная блудница, которая 17 лет провела в страшных грехах. Но когда божественный призыв прозвучал в ее сердце, она поняла, в чем дело. Многие приходящие до сих пор в церковь считают, что можно и грешить страшными грехами, можно и дерзновенно подходить к чаше, причащаться и соединяться со Христом. Но Мария Египтина доказывает нам, что этого нельзя делать. Одно с другим несовместимо. Грех, особенно страшные грехи, несовместимы с Богом. Чтобы воссесть в Царстве Божьем со Христом, быть по правую и по левую сторону Христа, для этого нужен подвиг, для этого нужно очищение человека, изживание страстей и пороков. Долгий подвиг, борьба. Не случайно апостол Павел говорит нам в своем послании к Ефесянам: «Наша брань не против человеков, но против духов злобы поднебесной». И также говорит он нам, апостол Павел: «Плоть и кровь Царствия Божия не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни мужеложники, ни долослужители, ни чародеи, ни лхователи, ни злоречивые Царствия Божия не наследуют». Но только люди, которые стремились в этой жизни жить по Богу, стремились подражать Христу, как говорит апостол Павел: «Подражайте мне, как я Христу». Что значит подражать Христу? Апостол Павел нам тоже разъясняет: имейте такие чувства, как у Христа. В чем это в первую очередь выражается? Имейте заботу друг о друге, любите друг друга, не злословьте друг друга. Если мы не любим ближнего, не лжем ли мы, говорит апостол Иоанн, говоря, что мы любим Бога, которого не видим? Если мы образ Божий ненавидим, то мы, значит, ненавидим и Бога. Все настолько друг друга связано. Но вот препятствием к этой любви, к близким людям, к окружающим и Богу, являются как раз смертные плотские грехи. Преподобный Семен Нового Богослова говорит нам о том, что даже грязные помыслы, принимаемые в своем сердце, являются ничем иным, как барьером, огромной стеной между Богом и человеком. Эти грязные мысли и желания изгоняют божественную любовь как дар из нашего сердца. И туда вселяется эгоизм, замкнутость, эгоцентризм и ненависть. Не случайно нам Священное Писание говорит, сам Господь: «По умножению беззаконий во многих людях охлаждеет любовь». И вот Мария Египтянина, она явила нам величайший пример любви к Богу, самоотверженной любви к Богу, истинного покаяния. Потому что любовь к Богу проявляется, прежде всего, в глубочайшем, в настоящем, нелицемерном покаянии. Когда человек осознает грех, он не возвращается к нему, а борется с ним. И борется до тех пор, пока даже память о нем не изживается из человеческого ума. Мария Египтянина, обратите внимание, она достигла такого дерзновения к Богу, что она имела дерзновение к Богу молиться о всем мире, о церкви, о всех людях. Она в беседе с преподобной Зосимой спрашивала: а каково состояние церкви, как живут люди? Хотя ей было все открыто. И преподобная Мария Египтянина, когда молилась, она более чем на локоть вознеслась, видимо, на небо. Она превратилась в живого духа. Но она говорит за всеми: нет, я не дух, я человек, ибо я есть плоть. Соблазн для человека создать некое царство земное и царствовать в этом царстве земном по своим стихиям, представлениям, никогда не уйдет от человечества. И в нынешнее время достигает он своего апогея. Но в этом состоянии, дерзновенном состоянии последнего рывка человечества создать Вавилонскую башню, построить земной рай, будет закончено страшным поражением этого человеческого дерзновения. Ибо миром правит Бог, и все находится в руке Божией, и все будет человеческое и неугодное Богу посрамлено. Но очень важно, дорогие отцы, братья и сестры, нам оказаться одесную Бога. А для этого нам нужно жить целомудренно, чисто, праведно, быть верными Церкви Христовой, быть в лоне Церкви Христовой, которая есть тело Христово. И иметь перед своими глазами, в каких бы состояниях мы ни находились, даже если бы впадали в какие-то грехи, память о такой святой, как Мария Египетская. Помня о том, что Бог никогда не отвергает никакого человека, в каком бы состоянии он ни находился, лишь бы человек откликнулся на призыв божественной любви покаяться и пойти за Богом. Аминь.
Вы слушали слово игумена Симеона, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в неделю преподобной Марии Египетской. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Константин Ефимович Скурат. «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика Ильи Четверухина. Когда мы думаем о святых, святые также думают о нас и нам помогают. Так мы заводим дружбу со святыми. Преподобный Паисий Святогорец скончался в 1994 году. Я всегда учил своих духовных детей словом, а теперь буду учить их своим примером. Священномученик Илья Четверухин скончался в 1932 году. Предисловие. Еще в юношеские годы, когда личность человека, как у посаженного деревца, формируется, будущий священномученик Илья Николаевич Четверухин, годы его жизни 1886-1932, писал своей будущей супруге, матушке Евгении Леонидовне Грандмезон, годы ее жизни 1883-1974, целожизненному другу, отмечая с чувством глубокой веры сильное духовное влечение к жизни во Христе, к подвигу во славу Спасителя, с именем его на устах, полной преданности его святой воле. Читаем. «Жизнь блаженная и святая, влекущая меня, есть жизнь во Христе, по Его заповедям, в любви к Нему, где каждый шаг был бы по возможности во славу Его и с именем Его на устах. Вам представилось одно хорошее дело, и вы счастливы. А как вся жизнь во славу Христа? Сам Бог благословил бы нас и обитель сотворил бы в нас. Я не говорю специально о монастыре. Помните у Феофана? Отрешение от мира состоит не в удалении в монастырь или в пустыню, а в отрешении от грехов, греховных привычек и греховного образа жизни. Такое отрешение, мне думается, желательно. Воля Господня неисповедима, и да будет так, как Ему угодно. Он желает только добра для нас, и один только знает, что нам нужно. Господи, да будет воля Твоя. В руце Твои предаю дух мой. Ими же вещи судьбами спаси меня. И Господь принял его в свои святые обители. Да будет воля Твоя, Господи, и в моем небольшом труде. Я уже готов был остановиться в своих обозрениях, ибо сил осталось совсем мало. Но так все сложилось, что я почувствовал, надо продолжить. Обстоятельства были таковы. Меня одолела общая слабость. Но заведующий нашим Лаврско-академическим медпунктом игумен Тихон Барсуков, низкий ему поклон, немедленно направил меня в город Химки Московской области, в больницу номер 119, где меня встретили с братской любовью, с родной добротой, врачи, сестры, да и все труженики больницы. Особенно хочу назвать милых Татьяну Лазаровну Губанову, заведующую вторым кардиологическим отделением, и Ирину Леонидовну Михайлову, лечащего врача. Конечно, я бесконечно благодарен и господам Агаповым, Василию Константиновичу и Константину Васильевичу, людям с большой красивой буквы, а также Виталию Васильевичу Хороброму, добрейшему служителю. А как не упомянуть администрацию и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии? Без них все могло бы остаться без должного движения. Или игумена Николая Павлыка, ярдиакона Пафнутия Фокина, братьев Котовых, Владимира, Людмилу, Сергия и других. С усердием исполнил доброе дело не только в направлении меня в больницу, но и в том, что накануне привез мне в Абрамцево кипу книг, весомых и по объему, и по содержанию, игумен Анастасий Казимирчук, имя которого хорошо известно в больнице. Все это привело к тому, что я снова взялся за перо. Я тут же полученные книги пролистал, и одна из них приковала мое внимание. Слава Богу за все. В этой объемной книге 600 страниц представлено обстоятельно жизнеописание священномученика Ильи с его письмами, некоторыми поучениями, проповедями, с письмами его матушки Евгении, письмами родных, с рассказами очевидцев и другое. А внимание мое привлекла эта книга потому, что с Четверухиными была знакома моя жена Мария Константиновна Скурат в девичестве Апушкина. Скончалась 21 декабря 2016 года. С матушкой Евгенией она встречалась в храме пророка Ильи, что в обыденном переулке. Ее родители, Апушкины Константин Константинович и Елена Владимировна, кажется, хорошо знали Четверухиных. Потому что увидел в книге весьма и весьма близкое для меня имя Никитина Сергея Алексеевича. Потом в монашестве Стефана, епископа Можайского, Калужского, скончался в 1963 году. В его бытность старшим священником в Свято-Тихвинском женском монастыре города Днепропетровска я ездил к нему осенью 1957 года за духовным советом. Отец Сергий поисповедовал меня, накрыл епитрахилию протоиерея Алексея Мечева, потом канонизированного, и благословил на брак с Марией Апушкиной, человеком не от мира сего. С ней мы прожили душа в душу 58 годов. Не зная, что такое непонимание одного другим. Все минуты были наполнены только теплом, радостью, добром. Так вот, читаем воспоминания матушки Евгении. Говорил батюшка и об окружавших его в последней роте добрых людях, приводя слова апостола: честью друг друга больше творяще. Послание к римлянам, глава 12, стих 10. Как-то он указал мне через окно на доктора Сергея Алексеевича Никитина и назвал его ангелоподобным. Этот врач был раньше председателем приходского совета в храме святителя Николая в Клёниках, где настоятельствовал отец Алексей Мечов. И привелось моему батюшке последнее время перед кончиной работать под начальством этого врача, быть ему помощником. Потому что последнее время нахожу успокоение, отдых, чтение писем наших русских церковных учителей. Тем паче, что письма священномученика Ильи как сказано в аннотации, публикуются впервые. Дорогих читателей, прошу милостиво простить мне то, что, выставив такую важную тему, раскрыл ее кратко. Причина одна. Возраст мой давно перешагнул через библейский порог жизни, возвещенный нам устами святого пророка и псалмопевца Божия Давида. К всему надо только присоединить. Для меня было дорого цитирование свидетельств самих участников событий или очевидцев, родственников священномученика. Считаю своим долгом с благодарностью отметить, что в конечной стадии моего труда была оказана поддержка профессором кафедры филологии Московской духовной академии игуменом Денисием Шленовым и преподавателем той же академии игуменом Герасимом Дьячковым. Помолитесь, пожалуйста, о здравии Константина и об упокоении Марии. Сосродники, к житию священномученика Ильи. Можно сказать, что весь жизненный подвиг священномученика Ильи Чесерухина, подробно смотрите в названной книге, как на ладони предстает в его итоговых словах, которые были им сказаны вместе с ним, несущему страдания узнику в так называемом исправительно-трудовом лагере на реке Вишере и работающему по специальности врачом лагерной больницы Сергею Алексеевичу Никитину. Прохор Машнин, миру преподобный Серафим Саровский, так говорил: «Стяжи мир, и около тебя тысячи спасутся». Я тут стяжал этот мир души, и если я хоть маленький кусочек этого мира привезу с собой в Москву, то и тогда я буду самым счастливым человеком. Я многого лишился в жизни и уже не страшусь никаких потерь. Я готов каждый день умереть. Я люблю Господа и за Него готов хоть живой на костер. На другой день, добавляет автор, составительница книги, слова эти сбылись, будь имя Господне благословенно отныне и до века. Аминь. Палачам оказалось недостаточным наказание так называемого контрреволюционера монархической группировки, антисоветчика-агитатора. И 20 марта 1933 года особое совещание при коллегии ОГПУ уже после смерти протоиерея, спустя 3 месяца после гибели, приговорила к 3 годам ссылки в Северный край и направила распоряжение в лагерь отправить священника в город Вологду для дальнейшего прохождения наказания. Машина подавления не могла остановиться. А как поступили с родными, с родственниками отца Ильи? У них отняли все. Средства к существованию, гражданские права, возможность служить Господу. Но и в таких жизненных обстоятельствах они сохраняли и сохранили кристальную чистоту души, великую веру в Бога, в Его милость. И все жизненные трудности, даже смерть своих детей, они встречали неизменным, слава Богу, за все. Верный своему служению Церкви Божией, верный до последнего дыхания батюшка-богослов, духовный наставник-учитель, исповедник-мученик, образ доброго пастыря в марте 2002 года был объявлен причисленным к лику святых Русской Православной Церкви. День церковной памяти 5 по старому стилю, 18 по новому декабря.
Продолжение авторского цикла «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжает цикл воспоминаний, посвященный Лаврскому периоду, записанный архимандритом Амвросием Юрасовым.
В моей жизни так интересно все было, да, с детства и со школы. Директора вызывали в учительскую за то, что крест ношу и в церковь хожу.
А у вас была церковная семья, отец Амвросий?
Ну, семья какая у меня была. У матери было 7 детей, отца в 41-м году убили. Жили в землянке. Через голоду не умерли. Да. Но Господь спас.
Но если крест носили, все-таки вы о Боге что-то уже слышали.
Но мать была верующая. Так что закончил я армию, был спортсменом, многим видами спорта занимался. И вот из армии, когда пришел, стал в церковь постоянно ходить. Мною занялись КГБ, МВД, горосполком, горком партия, в газетах, по радио. Почему-то молодой такой ходит в церковь. Ну, страшное было гонение.
А вот сейчас думаешь, какая разница им? Чего они хотели? Ведь можно было совершенно быть свободным, но если это общество свободное.
Эти люди были просто во власти дьявола, и через них дьявол действовал. Они-то хорошие были, но просто не раскаянные. Что я хотел сказать, что делали зло, а Господь зло превратил в добро. А именно что? Когда уже дошло до предела, дали мне атеиста, с которым я поговорил 4 часа. Он говорит, с тобой бесполезно говорить, у тебя единственный выход в семинарию идти. Шутя сказал. Я говорю, что такое семинария? Я жил в Сибири. Ну, где учат на попов. Да. Но я принял это к сердцу, думаю, значит, надо. Поехал в отпуск, заехал в Сергиеву Лавру, поговорил. Говорит, приготовьте документы. И, конечно, это рассказывать очень долго и так интересно. Это только тему можно особую.
Это еще Лавра после открытия, наверное, не так много прошло времени, да?
Да. так, что со скорбями, можно сказать, меня власти отпустили. Ну и поступил в семинарию. Я проучился 10 лет. Правда, ради этого я брал отпуск академический, чтобы продлить. Тоже искушений много было. По окончанию Почаевского лавра, а там тоже искушение тьма тьмой, потому что бесы восставали, гнали. И вот время пришло, что где-то 15 человек священников проводили из лавры, и человек 40 послушников. У меня оставалось, правда, сил очень мало, потому что с утра до вечера народ был, экскурсии водил. Так что пришлось мне вот здоровье поправить, село Жарки.
Батюшка, про Троице-Сергиеву лавру расскажите, какие там были люди? Вы подробно описываете очень многих. Может быть, кто-то особенно запомнился?
Ну, когда я еще в семинаре учился, думаю, надо духовника иметь своего. Ну, так помолился преподобному Сергию в храме. Думаю, пойду под Успенский собор, и там, может быть, Господь пошлет мне духовника. Зашел, все духовники на своих местах. А я думаю, кто первый мне попадет, тот и мой духовный отец. Стою, жду, смотрю, выходит отец Наум. И мне мысль такая четкая: вот твой духовный отец. И так вот, по милости Божией, он был моим духовным отцом.
Он был тогда еще молодой, наверное, да?
Да, молодой был. Лет 50, наверное, было ему. Но он очень строгий был. Ну, расскажу один случай. Сказали, чтобы я проводил общие исповеди и ночью исповедовал. И вот вечером после всенощной службы я провожу общую исповедь. Смотрю, в храме стоят аналои, наверное, 5 или 6. Значит, после общей исповеди приходят священники, и я вместе с ними. Думаю, надо быстрее поисповедовать, да надо утром храм открыть. Преподобного Сергия. Исповедую, исповедую, а народу все больше и больше. Смотрю, батюшек-то никого нет, они ушли, видать, им на службу надо, а я до утра. А там, слышу, приходит отец Наум вызывать на исповедь. Но я этот народ оставляю и иду под Успенский собор. Прихожу, у него там человек 200 стоят. Он при всех говорит: отец Амросий, как тебе не стыдно, ты все спишь, а тут народу стоят. Вот смотри, 200 человек стоят, это значит, час простояли 200 часов. Я говорю: ну простите, а еще не спал.
Они стали оправдываться, да?
Нет, а бесполезно. Ну вот и тоже становлюсь исповедовать, и так часов до 2. А там пообедал и быстрее в Троицкий собор. Я еще дежурил, а еще ночью не спал. А там надо было алтарь убрать, потому что если воскресный день, придут священнослужители, а кафедр преподобному Сергию будет. Я в Никоновске захожу, все облачения беру, уже алтарь я помыл, приготовил, а кафедр, значит, пропели, прослужили. Ну и обратно все это в Никоновские облачения занес. Теперь убирать надо. Все лампадки надо прочистить, залить, приготовить. Нужно было раку преподобного Сергия протереть, подготовить, потому что будет полуночница. И прихожу часов в 11 вечера. Еще не спал сутки целые. Отец нам говорит: ну, ты спортсмен, ты сибиряк, ты должен крепким быть, так что ничего страшного. Вот, ты выбирай одно из двух. Вот в рудниках работать или Богу работать. Значит, надо все терпеть. Я говорю: ну, благословите, простите. И дошло до такого состояния, что у меня оставалось, наверное, 10% здоровья. Он все... Говорит: помогай мне исповедовать народ. И вот я до предела дошел, даже стоять не мог. Я ему говорю, ну что ж ты такой слабый, да. Так что, по милости Божией, пришлось слушаться. А было так. Профессор Марк...
Лозинский?
Лозинский, да. Где-то в 40 лет он умер. Я в тонком сне вижу Марка и стою у жертвенника, поминаю упокоение. Думал, упокой, Господи, душу усопшую, раба твою, Марка. Проси ему всякое совершение, вольно, невольно. Он только что представился. Смотрю, он открывает алтарную дверь, заходит, делает 3 поклона земных у престола. А я понял, что он из того мира пришел. Думаю, надо спросить, как спасаться. Вижу, он приложился к престолу, кресты на престоле. Он к кресту приложился. Опять 3 поклона сделал. Я подошел к нему и говорю, отец Марк, скажи, как мне спастись? Он так посмотрел на меня и говорит, во всем слушайся духовника и спасешься. И вот мне пришлось слушаться 10 лет. Да. Думаю, ну ладно.
Много было духовных чат у отца Наума, да?
Очень. Много перешло потусторонний мир. Но когда награду давали и отцу Науму, и мне давали награду, мне поначалу Золотой Крест, я смотрел... Отцу Науму, значит, сняли с него крест золотой, одели ему с украшением крест. Подходят ко мне, берут его крест, а там много крестов было. На меня одевают этот крест. Я думаю, ну вот, значит, надо будет все тяготы нести. Как отец Наум несет, так и придется мне нести. Так вот и до сегодняшнего дня несем.
Это были воспоминания архимандрита Амвросия Юрасова, посвященные лаврскому периоду его жизни. Программа «Наш архив» завершает сегодняшнюю передачу. Мы предлагаем вашему вниманию, дорогие слушатели, фрагменты великопостного богослужения с чтением акафиста «Страстям Христовым», совершенного в Троице-Сергиевой лавре в начале нынешнего века. Поет лаврский хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля. подошел к концу 667-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Буйчук. Прощаюсь до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.